Всем добрый вечер. Безат Ашем, это тема, большая тема. В один урок мы не сможем, но Безат Ашем, я буду стараться какие-то важные точки, что я думаю, что сегодня многие люди на это не фокусируют, да, у них нет фокуса на это. И поэтому мы видим, как вы сказали, много разводы и много детей, что не идут по этот путь, который мы бы хотели, что они пошли, их родители хотели, что они пошли. И без Аташем все из нашего Тора, наверное, даже может быть тоже несколько вещей из нашей параша, нашей глава недели Ваера. Я хочу начинать и сказать, что этот урок, большинство я буду говорить из стороны духовная. Мы знаем, что мир семьи, шалом байт называется на иврите, и воспитание детей – это вещи очень практические. Большинство людей, они ищут какие-то советы, практические советы, что делать, чтобы был мир, что муж должен делать, что жена должна делать, чтобы был мир, чтобы была любовь один с другом. Какие советы физически, практически мы можем делать, чтобы воспитать наши дети правильно, что они слушали, что они сказали, когда мы им говорим убрать там комнату, чтобы они убирали, когда мы им говорим какой-то совет, что они слушали и так далее. Это что люди ищут. Но правильно, что про это надо говорить, и это очень-очень важно. И у нас в Торе, и в Каббала есть много-много большие секреты про это. Но сегодня я хочу начинать именно из духовного места, из духовных советов, что нас учит Тора и Каббала, как должен наш дом быть, и как он должен выглядеть, и на чего мы должны поставить наш фокус. Поэтому сегодня будет немножко этот урок, мы будем говорить, не будет практические советы, но и в духовном смысле. Безат Ашем, мы знаем, что в Торе Всевышний, когда создал мир, первая глава Берешит, в конце, как все он создал, последняя вещь, что Всевышний создал, это был Адам. Адам – это первый человек, и после как он его создал, он посмотрел и увидел «Ло то ве йота Адам левадо» – «Нехорошо человеку быть сам по себе». Селу Эзерке Негдо, он должен иметь партнер, это жена, и он создал жену через из него, да, и поэтому говорят нам мудрецы, что есть много-много другие вещи между муж и жена. Муж и жена, они другие, мужчина и женщина, они другие. Сегодня, к сожалению, в наше поколение много людей не хотят это понимать. Они думают, что все это должно быть то же самое. Женщина это и мужчина, они то же самое. Тора нам говорит, это неправильно и нельзя, что так было. Во время потопа, глава Ноах, что мы читали, это что люди хотели, что было. Что женщина и мужчина, они были то же самое. Да? И поэтому был потоп. Надо понимать, что ничто один больше другого, просто они другие люди. Женщины это женщины, а мужчины это мужчины. Мужчины, у них есть какая-то психология, а у женщин есть другая психология. И говорят мудрецы, что один из вещей, что может и делать мир между муж и жена, это именно когда они один другого понимают, понимает их не психология. И сегодня, к сожалению, когда человек хочет научиться психологии, женская, например, психология, чтобы он знал, с кем он живет, и даже в университете, что там они, да, учат немножко, их информация, она очень ограниченная и не всегда точная, потому что человек не может знать психологию другого, И вообще он не может знать, только если бы он создал этого человека. Всевышний он создал нас, он знает действительно, как он создал и что он создал. Поэтому наука это очень хорошая и интересная вещь. Они никогда не могут быть точны, как Тора, например, потому что Тора это из Бога, кто создал человека, он знает действительно, что он есть. И поэтому нам надо знать несколько советов. Надо понимать, я думаю, что до этого надо несколько уроков понимать, что разница мужа и женщины, женщина и мужчина, чтобы мы поняли, что мы живем с другим человеком. Если мы бы понимали немножко, кто он этот человек, кто эта женщина, какая у нее психология, что ей надо, что, какая у нее цель в жизни и что ей важно, и мы это поняли, мы всегда будем знать, как правильно относиться к ней. И то же самое это по-другому. Самая большая, я думаю, проблема, что есть в семейной жизни, почему у людей нет мира в семье, это потому что они не понимают один другого. Они понимают один другого, потому что муж, да, мужчина думает, что он живет тоже с мужчиной, потому что он не понимает, что это действительно женщина. Я вам дам несколько примеров, как Тора нам объясняет. И, правда, сегодня мы не будем внутри зайти очень глубоко, но просто понимать, что есть разница, и эта разница влияет. Говорят мудрецы, что Всевышний, когда создал Адам, человека, мужчина, он его создал из земли, Адама. Поэтому называется Адам из слова Адама. Это одна из интерпретаций, объяснений. Есть тоже Адамеля Ильон, быть похожим на Всевышнего, но он тоже его создал из слова Адама, это земля. А когда он создал женщину, он ее не создал из земли, он ее создал откуда? Из кости, цела, меацела. Шела Адам, из его, один из костей, он ее создал. Почему нам это мудрецы говорят? Почему нам важно это знать, от чего они создали, Всевышний их создал? Говорят мудрецы, что корень человека, про него много-много говорит. Талмуд объясняет, что, например, поэтому у мужчины, у него голос такой очень, как бас такой, да, например, если возьмем... возьмем маленькая палка и будем бить на земле. Какой голос оттуда выйдет? Такой, как бас, бум, да? А если сейчас человек возьмет какая-то палка и будет бить на кость, да, эцен, какой звук будет? Будет более высокий голос, да? И поэтому, говорит Талмуд, очень интересно, потому что он создался из земли, у него такой голос, а женщина создалась из кость, у нее немножко более высокий голос, как мы знаем, есть у большинства женщин. А это очень интересно, но Талмуд объясняет даже больше, и это уже касается к нам. Талмуд говорит, и поэтому земля может намного-много сказать про психологию человека, мужчины. Например, человек, когда возьмет еще раз палку, и он будет делать какой-то, рисовать что-то, сделать какой-то срита это на земле будет линия там рисовать, да? Если он этого сделает, после несколько времени немножко там придет немножко ветер и сразу обратно вся земля будет на тот же самый уровень обратно. Это мужчина так он создан. Это говорят мудрецы, что мужчина, когда мы ему делаем какая-то срита, какая-то, скажем, болячка, да, ему говорим что-то, что это как будто на него делает какая-то линия, да, сразу после несколько времени, это немножко время пройдет, он уже про это забудет, и он может продолжать жизнь. Да, не все мужчины. Есть мужчины, например, скорпионы, у них это немножко тяжелее, но большинство мужчин это будет им очень-очень легко. Кто-то им что-то сделал, что-то сказал, обижал и так далее. Как земля обратно будет прийти, как это, как было перед этим. Но У женщины это немножко по-другому. Она, ее создал Всевышний из кость, эцем. И когда есть какой-то там, когда человек делает, да, скрач, срита на кость, что случается? Там это уже, может быть, вообще никогда не придет обратно, как это и было. Поэтому говорят мудрецы, что у женщины она помнит больше, когда ей делают что-то неприятное, например, когда ее унижают или что-то делает ей, это на нее влияет на большее время. Она помнит вещи больше, чем мужчина. Когда человек это учит, да, это просто один пример, что нам говорят мудрецы, есть еще тысячи примеров, да, психология человека, мужчина и женщина, что она по-другому из него, с ней надо быть очень осторожен, как говорит Талмуд, Изаару, Шадам Изаэр Беонати, что человек должен быть очень осторожный с женщинами, их не оскорблять, они очень-очень нежные, и когда им что-то делает неприятно, они это помнят на большее время, чем мужчины. Поэтому говорят нам мудрецы, что первая вещь, если семья хотят быть, что у них был мир дома, надо учиться про психологию человека, мужчина и женщина, как Тора нам это объясняет. Поэтому говорит Шломо, царь Соломон, «Бехохма и внебайт», человек, если хочет строить дом просто так не приходит. Надо, чтобы было перед этого хохма, это мудрость. Мудрость это только когда муж и жена вместе говорят сам себе, да, давайте будем учиться, будем книги купить про шалом байт, чтобы был мир в семье, смотреть какие-то лекции, как эта лекция сейчас, да, чтобы был у нас мир в семье. Когда есть хохма, говорит царь Соломон, когда есть знания про как правильно жить муж с женой, когда есть знания, что жена, какая у нее психология, как надо с ней относиться, как мужчина надо с ним относиться и так далее. Потом, беймет и внебайт, можно строить дом. А это первый совет, первая вещь, что нам надо знать. Нету такой вещи, только если у пары есть мамаш мазал, очень-очень хорошая судьба, у них были какие-то родители очень там заслуженные, что делали какие-то мицвот, они без никакого учеба про зугьют, про мир между собой, у них хорошая жизнь. Может быть, у них какая-то схуд, какая-то заслуга, но нормально человек, чтобы строить хороший дом, должен учиться. Поэтому это первая вещь, что надо вместе решить. Давай будем учиться про зугьют, чтобы был у нас мир дома. Почему это так важно? Говорят мудрецы, что есть большое влияние мира между муж и жена и воспитание их детей. Не только на практическое, физическое уровень, что дети видят, когда мама и папа живут мирно, тоже они учатся от этого, хорошее воспитание у них есть. Это на физический уровень. Говорят мудрецы, в духовный уровень родители влияют духовно на их дети. Поэтому вся энергия, вся благословение, что приходит к детьми, ихняя мудрость, ихняя духовная сила бороться в жизни, да, и бороться с этой испытанием, что у них есть, с их вожделением и так далее, это зависит за мама и папа. Мама и папа, они не только, да, создали ребенка один раз и все он создался, они его создают каждый день. Каждый день зиву, когда муж и жена по кабала, они находятся вместе, они живут вместе, они привозят благословение дому, и это благословение через них приходит к ребенку. Поэтому папа и мама, что они исправили себя, например, папа и мама, что у них есть какой-то характер, что он не очень хороший. Этот характер, мы знаем, он много раз переходит к детьми. То же самое, как есть генетика физическая, да, например, лицо, они очень похожи на нас, наши дети, да, И иногда тоже, как мы ведем себя, как мы говорим, голос и так далее, папа и мама по генетике, да, они влияют на детей. То же самое на духовный уровень и на менталитический уровень мы влияем на наши дети. Папа и мама, что они очень злые, у них есть проблема злость, гнев, это большинство ситуаций перейдет к один из их сыновей или дочки, или может быть даже у всех это будет. Да, первенец, он большинство получает самая большая эта порция, да, два раза больше, чем всех других, и он должен исправить, что мама, папа не исправили. И это наши дети. И есть, по Каббале говорят мудрецы, что каждый человек имеет его индивидуальную миссию в жизни. Да? Не только одна, есть одна центральная, но есть еще тоже какие-то маленькие, что для этого мы пришли в этот мир. И есть исправление, что называется тикун хашеви. Это исправление, исправление колена. Колено – это семья. Каждая семья, у них есть их исправление. Поэтому родители и дети, у них есть одно исправление. Если родители не исправляли что-то, это переходит к детям. И сейчас они будут испытаться, иметь то же самое ситуации, очень похожие на родителей. Вообще, если немножко пойдем даже глубее, это не только родители, это тоже братья, сестер, родители, они влияют на детей, так пишет Каббала, что... Есть тоже там влияние, но самое большое влияние это самые родители, на их дети, это генетика переходит, характер переходит, даже духовный мицвот, да, хорошие дела или грехи, что родители упали, это много раз переходит к детям. И у них будет это испытание. Сейчас, когда родители, они... работают над собой. И, например, как мы сказали, гнев. У папы был большой гнев, сейчас он работал над собой, и этот гнев, Барух Ашем, он контролирует. Даже если ребенок был очень такой злой, у него был гнев, когда папа это исправил, сейчас у ребенка уже будет легче. Ему это уже не будет надо исправить, потому что папа, он всегда на него влияет. И сейчас у папы эта труба уже чистая. Когда она переходит к сыну, у него будет меньше из этого. Поэтому влияние на детей, перед как мы вообще начинаем их воспитать и говорить им, как вести себя, нам надо знать, что их испытания, их проблемы – это наши проблемы. И когда мы будем правильно вести себя, а мы увидим, что автоматически, даже без никаких разговоров, наши дети меняются. И надо знать, что воспитание детей по иудаизму много говорить не надо. Разговоры, они, мы видим, в наше поколение большинство это бесполезно. Разговоры не помогают, разговоры только даже делают хуже в наше поколение, потому что дети чувствуют всегда, что папа и мама их критикуют, говорят им, что делать, как будто они знают больше нас, и для них это очень тяжело принять. И они не слушают, это я называю доводавка, поколение, что делает да, специально, наоборот. Да, ты им скажи что-то, они будут делать наоборот. Я уже понял, много с моими детьми я уже сделаю наоборот. Я им говорю, что я не хочу, и потом они делают, что я да хочу. Это тоже какая-то опция. Но вообще, да, они делают назло. Надо знать, что сегодня поколение немножко по-другому. Надо, наверное, тоже будем на это немножко поговорить, блин, это сегодня. Но самое важное, это надо знать, что много говорить не надо, и даже много делать не надо. И это большинство моей лекции сегодня, что я хочу передать вам эта информация, что по Каббала воспитание детей – это не говорить, это не много делать, это просто исправить себя и работать на воспитание между меня и Богом. Потому что наши дети в руках Всевышнего. Он их держит, он их воспитает, он им дает испытания большие или маленькие. И поэтому воспитание детей у наших мудрецов, да, это было большинство не между родителей и дети, это было между родителей и Всевышним. Молитва, говорят мудрецы, это самый важный элемент воспитания детей. Люди думают, как я буду воспитать дети, я буду их учить, я буду правильно дома там все сделать, как надо и так далее. Это правильно, но это только, наверное, 20 или даже я могу сказать 10% воспитания наших детей. Это надо. Все другие 80-90%, если правильно посмотрим, это наша связь с Богом, сколько мы молимся на наши дети. И сколько мы исправляем себя, что сейчас наши дети получают энергию и благословение через нашу трубу чистую. И потом у них нет больших вожделений, нет больших испытаний, и они ведут себя хорошо, и они идут на правильный путь Всевышнего. Это очень-очень важная точка. И поэтому говорят нам мудрецы, что первая вещь, когда у человека родится сын или дочка, и даже перед, как они уже родились, еще человек даже не женился, мы уже должны молиться, что у нас были хорошие дети. Наши дети – это наши молитвы. Говорят про Бааль Шем Тов, что один раз его спрашивали, как ты такой сын, твоя мама, как она заслужила такого сына? Он им показывал Тейлим его мамы. Тейлим его мамы, он был, это Тейлим был такой уже, как будто на него налили там ведро воды. Этот Тейлим был весь впитыванный в ее слезы. Он говорит, вот это откуда я так пришел. Это вообще не я. Это только ее молитвы. У нее был один сын, и на него она молилась так много времени, так много лет. Поэтому это одна из причин, почему Всевышний многих праведников, он им не дал дети очень-очень быстро. Он ждал, как бы, что они молились много, чтобы у них были дети, да. И мы видим, это разница Ишмаэль у Авраама, вот сейчас в этой главе. Ишмаэль сразу написано в Гмара, в Талмуде, трактате Йевамот, что еще первый раз уже забеременела Хагар. И Ишмаэль вышел. А Ицхак это взяла около там 60-70 лет молитвах, чтобы он родился, этот сын. И поэтому мы видим тоже результаты. Написано про Ишмаэль, «Вуе пере Адам», и он был пере. Что это пере? Пере – это бандит. Он сделал много нехорошие вещи. Написано в Мидраш, что он хотел, уже ему было там 20 лет, хотел убить Ицхака, там на него бросал всякие там оружие и так далее. Было очень-очень, поэтому Сара не хотела, что он остался у них дома. Мы видим, что когда на человека, на ребенка молимся, мы получаем хорошие плоды. Есть был один очень большой великий раввин, его звали Раби Барух Толедано. Он жил в прошлое поколение, марокканский большой раввин. И у него были много детей, около 10 или даже больше. И это было очень-очень интересно, что все его дети, все, мамаш, все, они все продолжали путь Всевышнего, они все стали раввины, все стали великие в Торе, все они талмиде хахамим, знают всю Тору и преподают и так далее. Не только его дети, тоже все его внуки, и это было много-много внуков, да, они все пошли правильный путь, каждый был лучше другого. И много из его студентов, они спрашивали ему, мы знаем много мудрецы, мы знаем много великих раввины. У всех, да, есть какие-то внуки, что они не пошли, они не стали тоже раввины, они не стали тоже талмиде хахамим, они много не знают, они другие вещи делают. Есть такие, что вообще уже вышли из религии и так далее. Как у тебя, какая заслуга у тебя, что так много внуки и дети, и все талмиде хахамим, все раввины, все знают много-много Торы и преподают. А он им сказал правду. Он им сказал, смотрите, моя воспитание детей, это каждый день после 12 часов. Мне сказали, после 12 часов уже все спят, что ты имеешь в виду? Он говорит, вот, когда все идут спать, есть очень важная молитва. Мы знаем вообще по Каббала, это время после половины ночи самое-самое сильное время молитвы. Половина ночи до как солнце поднимается. Это самое хорошее время молиться. Мы знаем, что Давид Амелех, он знал этот секрет, поэтому он написал книгу Тейлим только в это время. Он никогда в жизни не спал, никогда в жизни не спал после половины ночи до утра. Никогда в жизни Давид Амелех. Он знал и он ценил это время. И говорят мудрецы, говорит Раби Барух Толедано, что в это время я делаю очень важную молитву, называется Тикун Хацот, исправление половины ночи. Что ее можно вообще сделать из половины ночи до, как солнце выходит, до Дон называется, Алота Шаха. И в это время он, эта молитва, что мы немножко чувствуем недостаток, что у нас в наше поколение, в каждое поколение есть, что Всевышний, как будто мы его не чувствуем, и не видим чудеса, у нас нету храма, у нас нету нашей мудрецы. В этой молитве многие-многие плакают, потому что это молитва на разрушение храма, на разрушение Иерусалима. Называется Тикун Хацот. И когда я этого делаю, я сижу на полу, как написано в Аллаха, и я делаю эту молитву, это большинство какие-то тейлим, это написано в сфарадские сидурим, у всех это есть в начале Тикун Хацот. И после этой молитвы, это большая этрацион, это большое время, в небеса открыты. И после этой молитвы я всегда, каждый из моих сыновья сказал его имя, например, Моше, и про него попросил Всевышнего, о него молился, что он был Талмид Хахам, он знал много Тора, что у него были хорошие качества, и что он всегда был мирно с всеми, и так далее. Потом второй сын, третий сын, все мои сыновья, каждый раз, когда кто-то родился, я его добавил, каждый день я про него молюсь. Немножко, несколько строчки говорю, мои слова. После этой молитвы, особенно в это время. И когда внуки, тоже на внуке я так молился, каждый из них. И эта молитва, это мое воспитание детей. И вот, Барух Ашем, это плоды, потому что Раби Нахман пишет в книге Ликутей Муаран, седьмая Тура, он говорит, что самое-самое сильное оружие, тоже в Тура 2, он тоже так пишет, самое сильное оружие, что есть в мире, это молитва. И просто люди не понимают, какое это оружие, поэтому они говорят, вы знаете, как кто-то мне сказал, пришли к Рав Эльяшив. Рав Эльяшив, он был один из самых больших раввинов нашего поколения. И он умер несколько лет тому назад, ему было 102 года. И кто-то к нему пришел, другой раввин с парой. И эта пара, у них нету детей, или что-то какая-то у них есть проблема. И этот раввин говорит раввину Рав Эльяшив, у них проблема, у них нету детей, и мы пришли к раввину, чтобы дал нам какой-то совет. А раввин на них посмотрел, и он сказал, совет вы хотите? Надо много молиться. А Зравин, там этот второй, немножко там посмеялся, он сказал, Кен, Кударов, да, я понимаю, мы это уже сделали, этот совет мы уже знаем, мы хотим что-то другое, что-то другое. Посмотрел на него Рав Эльяшив и сказал, молиться и молиться и молиться. Когда человек не ценит молитву, его молитва не работает. Когда он думает, что есть другие вещи, что они сильнее, говорит Рабби Нахман бен Брест, нету такой вещи. Молитва – это самая-самая сильная вещь в мире. Говорит Рабби Нахман, что он, когда он был маленький, он держал много посты, он сделал много такие исправлений интересные. Там, в микве пошел холодный, на снег делал какие-то исправления, как микве. Много таких, не кушал целая неделя, чтобы его тело разбить, и душа, она цветела, и чувствовала душа, и потом он понял много Тора, и он был очень духовный. И после, как он это все сделал, и он понял большие вещи, он сказал всем ученикам, он сказал, когда я понял, сила идбодедут. Идбодедут – это когда мы молимся к Всевышнему с нашими словами. Каждый день говорим с ним про все, что происходит с нами, и просим, и просто говорим, как мы говорим с другом Всевышним. Это называется идбодедут. Когда я узнал сила идбодедут, я жалел, почему я держал эти все посты, сделал эти все исправления, потому что я смог даже больше достиг только с идбодедут, только с молитвой к Богу. Мы не понимаем, и когда человек что-то не ценит, это не работает на самое большое уровень. Поэтому, когда человек понимает, самое важное воспитание детей, это не практически с ними говорить, делать такие, какие-то вещи. Это первая вещь, это молитва. Мама и папа вдвоем, не только один. Если второй не молится, ты пусть молись. Почему? Потому что этот разговор, когда Всевышний говорит, вот я тебе дал сын, и ты понимаешь, что этот сын в моих руках, говорит Всевышний, и ты молишься, потому что когда человек думает, вот это все на меня, есть здесь немножко гордость. Говорят книги Хасидут, что когда человек думает, воспитание мои дети, это я, нет, это не мы, мы знаем, что ты можешь быть самый хороший, самый великий, самый все. В конец, может быть, что ребенок не пойдет на твой путь. Он пойдет в другой путь, потому что, когда у человека много гордости, он нечистый. Говорят мудрецы, когда человек понимает, что да, мне надо делать мои усилия, 100%, и надо про это учить, и надо идти на уроки воспитания детей, и надо книги читать про воспитание детей. Но, когда человек не понимает, самое главное, что это все из Бога, и поэтому, что Бог хочет от меня, что я это понял и к Нему обращался. Когда я Ему обращаюсь, это Маген Давид. Маген Давид – это первый мишураш, как говорится.
Треугольник.
Треугольник, спасибо. Первый треугольник – это вот земля, и наша молитва идет наверх, а потом Всевышний получает наша молитва, и за это молитва сейчас дает нам благословение. Это второй треугольник, что идет вниз, обратно. А если человек, это называется в Кабале «майн нукбин» и «майн духлин», когда мы разбужаем какая-то сила молитвы из вниз Всевышнему, потом Всевышний это получает и дает нам благословение обратно. Когда человек обращается к Богу и говорит, мои дети, это в твоих руках, пожалуйста, вот этот ребенок, дай ему это. И этот ребенок, и этот ребенок, и эта дочка, и так далее. Потом Всевышний им дает благословение еще раз и еще раз. И поэтому у нас есть много времен в течение недели, что мы должны молиться за детей. Самое важное место это после кидуша. Когда человек, у него есть кидуш в шаббат, как мы делаем кидуш, есть какие-то традиции перед кидуш, тоже можно, есть такие после кидуш, перед, как мы делаем амоци, как мы делаем благословение на хлебом. Все дети приходят к папе, или к маме тоже можно тоже идти. Приходят к папе, и по каббала надо целовать руку, поцеловать руку. Многие это делают после благословения. По каббала хорошо это делать перед благословением. Да, называется митука диним, потому что диним, сила суда находится в руках. Когда ребенок целует руку папы, он облегчает суды. И сейчас его благословение папы будет намного-много лучше. Потом папа ставит руку, очень важно ставить рука, правая рука на сына. Раби Хаим Паладжи говорит, если сын уже женатый, надо два руки поставить на него. И делаем благословение в это время, после кидуша, это рацион, очень-очень-очень сильное время. И потом добавить, мы говорим, Еварха Адонай Вишмереха, да, и так далее, это Беркат Куаним, благословение Куаним, но после этого надо добавить. Даже если человек не знает благословения Куаним наизусть, скажи твое благословение, папиное благословение. Смотрите, Эсав и Яаков, как они дрались за папиное благословение. Ицхак, да, хотел дать благословение, и Яаков забрал Эсаву, он ему на это, да, мстил, да. 22 года ему не был покой, потому что забрал Яаков Эсав, даже он был очень грешник большой, он знал, что это благословение папе, как это важно, маме или папе. Поэтому надо, это самое важное, это, на это мне было очень важно в этой лекции этой точки сказать, потому что многие про это просто забывают. Многие думают, что воспитание – это какие-то там практические физические советы, что сказать, что говорить, когда, почему. Это все правильно, и надо тоже знать, как этого делать. Но самое важное – это первая вещь – это духовное. И духовное – это молитва, как мы сказали. Вторая вещь – это исправление родителей, сами они. Бемет, кто еще у него нету детей, надо знать, что это очень-очень-очень важная любовь между родителями, чтобы были хорошие дети. Если есть любовь, если есть понятие, если бемет действительно живут один для другого, да, у них будут хорошие дети. Когда нету мира, когда нету понятия один другому, когда каждый человек, он эгоист, хочет только для себя, от этого дети, у них уже есть много-много сомнений, проблемы в жизни и так далее. И поэтому, у кого еще нету детей, надо окрепить наше семейное жизнь, да, чтобы было, Безрат Ашем, мир, чтобы был мир один с другому. И как мы сказали, чтобы это было, надо учиться. Вообще надо понимать, что самое важное у нас, самая важная цель, что мы что человек женится, да, женщина выходит замуж, есть какая-то цель. И надо помнить эту цель. Многие люди не знают, почему, почему мы должны иметь семья, да, только для детей. Нет, надо знать, что Всевышний хотел, что мы приблизились к Нему. Человек должен быть близкий к Всевышнему. Чтобы быть близким к Всевышнему, мы должны быть как Бог. Говорят мудрецы, что есть такая вещь, которая называется «Хиштавут Ацура». «Хиштавут Ацура» – это когда мы хотим соединяться с чем-то, мы должны быть похожи на эту вещь. Когда мы похожи на эту вещь, духовно мы соединяемся. Да? Это называется духовный клей. Мы хотим быть, да, вместе с кем-то, мы должны быть похожи на него. Да? Тоже многие сегодня уже знают этот секрет. Это секрет из Каббала. Например, человек, когда идет у него какой-то бизнес, он хочет там сделать какой-то бизнес, и он хочет нравиться кому-то другому. А сегодня уже знает, учит уже людей, как этого делать. Один из советов – это, если ты видишь, этот человек говорит с руками, например, да, ты тоже говори с руками, будь как он. Если он сидит, например, ног на ног, да, ты тоже так сиди. Если он говорит тихо, ты тоже так говори. Почему? Это подсознание, мы любим, наша душа любит люди, что они как мы. И потом сразу есть связь один с другом. Это сегодня это учили из Каббала, но они это пользуют в другие вещи, не важные вещи. Но нам надо это пользовать правильно. Говорят мудрецы, чтобы быть близко к Всевышнему, это наша цель. Мы пришли из Него, мы искра из Бога. Целем Элоким. Мы должны к Нему присоединяться, мы должны быть похожи на Него. Поэтому так написано: «Магу афата, магу рахум афата раху, магу ханун афата ханун». Что Всевышний милосердный, ты должен быть. Как Всевышний, он такой, ты должен быть такой. Самое центральное, важное качество Бога, как будто, да, качество, если можно такое вот сказать, но как мы понимаем Всевышнего, это доброта. Всевышний, он создал мир зачем? Говорит Зоар, чтобы давать. Всевышний, он бесконечен. Энсов, у него нету конца. Конец. Поэтому что-то, что она бесконечная, у нее нету недостатка. Она полная. Всевышний полный всего. Поэтому ему не надо ничего. Единственная вещь, что Всевышний может делать, как будто логично, это только давать. Потому что он бесконечный. У него ничего недостаточно. Все у него есть. А единственная вещь, что он может делать, это давать. Поэтому он создал мир, чтобы нам давать. Но он хочет, чтобы мы это заслужили. И не просто получили это бесплатно. Поэтому у нас есть все это испытание в этот мир. И говорят мудрецы, потому что Всевышний всегда хочет давать. Если мы будем хотеть давать, мы будем очень близко к Нему. Мы будем связаться с Ним, мы будем исправляться сам себя. Как Всевышний сделает так, что мы родились с эгоистами, все. Наша натура – это только взять себе. Да, мы видим весь мир. Люди только думают, как делать больше деньги, как им будет лучше и так далее. Это мы думаем больше, чем как будет другими хорошо. Да? А Всевышний говорит, вся наше исправление – это думать про других. И чтобы это у тебя было, не надо тебе сделать такая ситуация, что ты, человек, был... Каждая минута, каждая секунда в твоей жизни в процесс давать, чтобы ты соединялся с Богом. Как Всевышний это сделает? Он сказал нам жениться. Ты должен жениться, и сейчас у тебя есть жена. И она замужем, у нее есть муж. Она все хочет, что он делал для нее. Это наша натура. Он хочет, что она все сделала для него. Как он хочет, как он думает, как ему приятно и так далее. Вся наша цель – это работать над собой, и это переворачивать, что я думаю про тебя, что тебе было хорошо, а она думает про него, что ему было хорошо. Да? Я много раз даю этот пример, что вот после как они по ухашем женились, муж и жена приходят домой и пошли на работу уже, Баух Хашем, очень уставшие, пришли домой, очень-очень уставшие вдвоем, и идут спать. Зашли уже в кровать, и забыла, жена говорит, ой, я забыла, я не знаю, если мы закрыли дверь. Да, дверь открыта, я не знаю, если мы закрыли дверь. Кто встанет сейчас закрыть дверь? Они вдвоем уставшие, они вдвоем работали. Скажем, даже если здесь дети, они вдвоем их поставили спать, и сейчас они вдвоем уже в кровати. Кто будет вставать, закрыть дверь? Да, это большой вопрос. Есть такие, говорят, жена должна, говорят, муж должен, да, будь джентльменом и так далее. И правильный ответ – это не он и не она. Здесь мы можем понимать, да, если эта пара, они действительно понимают, почему они женились. Здесь мы можем понимать, если они правильно живут или нет. Вся цель наша, семейная жизнь, почему они женятся, это чтобы давать. Сейчас правильная пара, вы знаете, как они бы вели себя. Он сказал ей, смотри, ты отдыхаешь, и у тебя был очень-очень такой сложный день, я знаю, я тебя понимаю, я буду закрыт. Она ему говорит, нет, хасби шалом, ты работал больше, чем я, ты не спал еще в прошлую ночь, все хорошо, я буду закрыт. И они сейчас будут спорить, кто пойдет закрыть дверь. Это пара, что понимает, почему они женились. Это действительно исправленная жизнь. А неисправленная жизнь, мы можем это, почему я даю это пример, что мы поняли, если мы живем правильно или нет, это когда они наоборот, он говорит, ты иди, у меня нету сейчас силы, а она ему говорит, ты иди и закрой дверь, у меня нету силы и так далее. Это когда человек только думает про себя. А справильно, это очень-очень тяжело, у нас такая натура, мы хотим, чтобы нам было хорошо и так далее, но надо знать цель, почему мы женимся. Когда мы это поняли, как должен наш дом быть строен, да, и это все бы, чтобы приблизиться к Богу вообще. Когда мы это понимаем и действительно это практикуем, что давать один другому, потом дом есть мир, и потом дети, они уже приходят в этот мир, да, если муж и жена, перед как они привели дети, они так ведут себя, у них дети, это другие, это уже другие души, потому что говорят мудрецы Каббала, что мама и папа привозят души в этот мир. Это очень зависит, как они их привезли. Этот же момент, когда они вместе. Даже есть какие-то времена, что говорят мудрецы, что в эти времена, если человек привозит какой-то ребенок, какая-то душа в это время, это души, что приходят из очень высокого места. Олама Ацилут, из места Ацилута. Есть такие времена, что это из места Брия. Да? Объясняют мудрецы, что есть какие-то дни, например, суббота после половина ночи, это очень высокое время, там такие души очень-очень высокие приходят, дети другие. Поэтому очень-очень важно, еще перед как же имеют детей, быть на очень большой духовный уровень. Но эти люди, что уже, Бау Хашем, у них есть, уже Бау Хашем 5-6 детей, и сейчас они взрослеют, и уже мы видим, что мы не видим от них нахат, мы не видим от них много счастья. Что мы можем как родители делать, чтобы их воспитать лучше? Воспитание это не только когда они маленькие, это тоже когда они взрослые. Мы влияем на них духовно. Что мы можем делать? Мы должны, первая вещь это корень. Ихний корень это мама и папа. Что мама и папа имеют хорошие связи. И даже если они развелись, может быть, что они развелись, что внутри себя, да, папа не имел никакие там плохие намерения на мамы, и мамы не плохие намерения на папы, и чтобы они не дрались один другому, это влияет на детей, потому что это их не трубы. Это очень-очень важно. И тоже наши качества. Как, и надо изменить наши качества. И как изменить наши качества, это много работы. Но я вчера читал, очень интересно, Рав Деслер объясняет, он говорит, что когда человек работает над собой, он хочет быть праведником, он хочет изменить его плохие качества и так далее. Есть два пути, как этого делать. Есть долгий путь, есть короткий путь. Да? А мы привыкли в наше поколение, всегда мы хотим короткий путь. Он говорит, долгий путь – это учить Тора, делать мицвот, и это тебя меняет, но это берет много времени. Он говорит, вы знаете, какой короткий путь? Короткий путь – это молиться на это. Так говорит Рав Деслер. Он говорит, есть коне оламо беша'а ахат. Есть человек, что может купить его будущий мир, купить какой-то уровень духовный, очень высокий, в один час. Какой час? Час молитвы. Когда человек приходит к Богу и говорит, Всевышний, я заметил, у меня ребенок, у него много гнев. Я понимаю, что это у меня. Пожалуйста, помоги мне. Я сам не могу, вот я уже 20 лет работаю над собой, это не помогает. Я знаю, что это все у тебя. И на этом улице еще один день, еще один день, еще один день. Говорит Рав Деслер, это короткий путь. Ты увидишь один день, утром проснешься, меньше гнев. Почему? Потому что на это молился. То же самое каждое качество. У человека есть ненависть или другие, там, грусть и так далее. Много-много нехорошей. Лен, да, и много нехорошие такие качества, надо на каждое качество много времени молиться, взять это как проект, Всевышний, сговорить с ним про это, и это короткий путь, это приходит человеку легче, и потом он видит, ох, я изменился, слава Богу, тоже у меня ребенок изменился, и мы можем знать, где нам надо измениться, через наших детей. Вообще дети надо знать, родители должны знать. До 13 лет у ребенка вообще нету свободы выбора. Что это имеет в виду, что у него нету свободы выбора? Все, что он делает, это вообще у него нету контроля. Это не он. У него нету выбора. Он это не выбрал делать. Он как, извините, да, да, но он очень, как похоже, как животное, да. Например, кошка там что-то сделала, да. Мы можем разозлиться на кошки, которые мы не можем разозлиться на кошки. Она там ломала нам что-то дома. Мы можем на нее разозлиться? Нет. И мы знаем, Всевышний послал эту кошку. У нее нету свободы выбора. Она не понимает. Всевышний ее послал, потому что мне это так положено. Мне надо это испытание сейчас. То же самое дети до 13 лет у нас даже вообще мы не можем даже жаловаться и сказать, вот ты нехороший, ты не сделал. Это не он. Это так нам Тора учит. Можно это доказать. Всевышний их не судит. До 13 лет ребенок сделал все аверот, все, скажем, грехи, что есть в Торе. Нету, он его не судят в небесах. Даже в небесах, говорят, говорит, до 20 лет нету суда. Бедин шельмата лома аниш. Бедин шельмата здесь, внизу, из 13 до 20, у него есть суд здесь, внизу бедин шельмата. Но в небесах до 20 лет, говорит Талмуд, не суда человека, потому что у него еще нету дат, у него уже еще понимание, жизнь еще нету, он не получил все, все уровни его душа. У нас есть нефеш, руах, нешама. Нефеш мы получаем, когда мы рождаемся до 3 лет, потом мы потихоньку получаем все, все куски нашей нефеш. Когда 13 лет или 12 девочки, мы получаем руах. А когда 20 лет человек, он получает нешама. Перед этого еще его не судят. Поэтому я вижу много родителей, они видят, что их дети делают какие-то вещи, они злятся на них, думают, что они плохие, что они нехорошие. Это твоя зеркало, это Всевышний тебе посылает, чтобы ты понял, что-то у меня такого есть. Я когда-то тоже был такой. Может быть, в прошлой жизни, может быть, когда я был ребенок. Всевышний сейчас мне показывает себя, потому что я на эту вещь, что я сейчас у него вижу, как он ведет себя, я на это не сделал раскаяния. У меня есть немножко это из этого. Поэтому надо понимать, что наши дети, Всевышний нам это послал, чтобы мы знали, как исправить себя. И когда я буду исправить себя, делать раскаяние, понимать, вот это я, это не он вообще, он цадик, он хороший, он только ребенок. Это что-то у меня здесь не то, да? Когда мы это понимаем, на это делаем раскаяние, и мы берем ответственность. Это самая важная вещь в жизни. Потом мы это в корень чистим, и это изменяется в нашей. Поэтому я думаю, что это духовно самое важное, большое воспитание детей. Это просто на них смотреть, видеть, как они ведут себя, и понимать, о, спасибо Всевышний, ты мне показываешь, где мне надо немножко исправить себя. Например, дети не уберут, да, он пошел за столом, кушал там и ничего не убрал за собой. Папа, мама разозлились, почему ты не убираешь за собой? Да, надо знать, вот в это время, надо знать, вся Всевышний со мной говорит. Он со мной говорит, он хочет, что я понял что-то, тоже я был такой, где-то я не сделал на это раскаяние, тоже мне... Я не думал про других, где-то, неважно где даже, бери ответственность, он тебе показывает, кто ты. Но вместе с этим надо знать, что тоже у нас есть мицва, называется ставить границы нашим детям. Да, у него нету свободы выбора. У ребенка есть только яйцо, только плохая начало до 13 лет, или 12 девушек. Но нам надо ограничать его яйцо, плохая начало. И поэтому нам надо тоже иметь немножко строгость. Немножко строгость. Что это строгость? Это строгость ставить границы, что его плохое начало не пропространялось очень-очень много. Поэтому есть, надо понимать, все, что мы видим у детей, это урок для нас. Но вместе с этим нам надо играть, да, и сказать, как будто сказать им, смотри, это неправильно, здесь нельзя, здесь можно, да. Но это мы должны этого делать с пониманием в сердце и в мозге, что он вообще не виноват. Да? Например, ребенок взял стакан, пил и уронул, стакан разбился и вода на полу. Да? Родители это видели, им жалко, тоже на стакан, тоже на вода, тоже ребенок, почему он такой. Им жалко, им неприятно. Многие люди накричали на ребенка, сказали, почему ты не видишь, что ты делаешь, ты не знаешь, что надо так и так и так и так. Да. В этом мы очень хорошие. Но надо понимать, окей, это Всевышний сделал, это одно. Второго, у него нету свободы выбора, а это 100% Всевышнего. На кого я злюсь? Я злюсь на Бога. Я даже не понимаю, что я злюсь на Бога. Но у меня есть здесь тоже мицва. Мицва ограничать его плохое начало. А я понимаю, что сейчас я вижу сам себя, мне здесь какой-то урок для меня. Я тоже такой где-то. Всевышний, спасибо, что ты мне это показывал. Я его не вину. Он хороший ребенок. Но как папа или как мама, я должен ставить границы. Что это границы? Не кричать. Границы это объяснить. да, объяснить, сказать, смотри, у нас так и так и так, я тебя понимаю, все хорошо, затошем, будь осторожен, все. И обнимать ребенка, дать ему знать, что ты его любишь, мы написано, да, что правая рука мы должны всегда обнимать, а левая рука мы немножко отталкиваем. Говорят, почему правая должна обнимать, а левая отталкивает? Не левая обнимает, а правая отталкивает, потому что у большинства людей правая сильнее. Говорят мудрецы, что дома должна быть больше любовь, меньше строгость. Должно быть тоже любовь и тоже строгость, но баланс должен быть больше любовь, а меньше строгость. Минот эхабекени, сильнее это обнимать, это любовь, а строгость это левая, это меньше. Почему? Потому что если будет больше, это уже неправильное воспитание. Правильное воспитание, когда мы замечаем дома, у нас есть больше любви, мы больше им говорим хорошие вещи, чем плохие вещи, что они делают. Например, наши дети делают какие-то... они живут, да, делают уроки, играют, делают какие-то вещи. Надо замечать. Я им в течение дня говорю больше хорошие вещи. Я им говорю комплименты. Я им говорю, какие они хорошие. Я вижу в них хорошее, или я больше вижу в них недостаток. Если человек замечает, большинство мой связь с сыном или с дочкой, это сказать им, где у них есть недостаток, я неправильно воспитаю мои дети. У меня есть больше левое, меньше правое. Когда человек это замечает, он должен это изменить. Больше правое, больше сказать им хорошие вещи, меньше сказать. Если человек замечает, что ему тяжело сказать хорошие вещи детям, есть такие много людей, что они не привыкли. У них родители были очень строгие, только им сказали. Поэтому многие люди имеют сегодня психологические проблемы, потому что родители их тоже не воспитали правильно. И именно в наше поколение, что люди не понимают строгость больше, потому что мы другие души, мы другие души, что пришли из Олама Хесед. Поэтому нам строгость очень-очень тяжело это принять. А в наше поколение даже больше надо любовь. Когда человек замечает, мне тяжело дать много любовь и комплиментов, и хорошие вещи моим ребенкам, потому что я по семейству, мне тяжело, есть такие люди, а тебе нельзя их критиковать вообще. Почему? Потому что у тебя нету больше любовь, больше комплиментов, чем строгость, а строгость надо тоже уменьшать. Так, такой баланс человек должен знать. Это что нас учат наши мудрецы. И поэтому говорят и объясняют наши мудрецы, самое важное, да, самое важное, если человек хочет, чтобы у него были хорошие дети и хорошая семейная жизнь, это первая вещь, как мы сказали в начале, надо работать духовно. Молитва – это самое-самое сильное оружие, это самая сильная вещь, что может поменять наши жизни, поменять наши дети и без этого чем делать наша семья самая хорошая. Это первая вещь. Вторая вещь, что мы тоже сказали сегодня, человек должен понимать, что его связь с супруги, да, он очень-очень много влияет. Наши качества, мы труба наши дети, это очень-очень влияет. Наши дети пришли нас учить, это наше исправление. Когда мы будем это исправить, не будем это увидеть у них. И как мы сказали, самое важное в конце, это... знать правильный баланс, когда мы воспитаем детей, как Тора нас учит, и смолотах от Роши, и веминотах абекенни, больше любви, чем строгость, когда есть это правильный баланс, если нету этого, нам надо знать, что мы не воспитаем правильно, и надо это менять, затошем и рацион. Здесь мы немножко дали несколько советов, еще надо много про это говорить, затошем, и надеюсь, что это многим поможет, и даст нам Безрат Ашем сила и немножко аппетит учиться больше и узнать больше. И Безрат Ашем, когда у нас дом будет мирно, да, это будет влиять на наш город, потом это будет влиять на нашу страну, это будет влиять на наш мир. Надо начинать где-то. Это наша семья, самое важное. Безрат Ашем, хочу всех благословить, чтобы у нас был всегда мир. между нами. И много-много благословения, что все дети без Аташем наши, все были воспитаны, Всевышним дал благословение. Мы, у нас была эта заслуга и эта сила понимать в это каждая ситуация, что это наше исправление. И после как мы это поняли, без Аташем Всевышний это исправит у нас, и тоже это будет исправляться автоматически у наших детей. И браха ва ацлаха леколам Исраэль. Амен ва амен.
Амин, уважаемый Рав Исраэль. Спасибо вам большое за урок. И вам тоже все благословения. И даже больше. Да, удивительно получается треугольник. Муж, жена и дети. Гениально. Просто и гениально в то же время. Спасибо вам большое. Это действительно главная молитва о том, чтобы дети были успешны и шли путями Торы. Ой, вопросов, как вы говорите всегда, 4000. 4000. Давайте по пути, по порядку будем идти. Во-первых, я помню, в самом начале вы говорите про благословение детей. Вы уже отвечали на этот вопрос в другом уроке, но еще раз для тех, кто может быть новый сейчас с нами. Скажите, пожалуйста, благословлять детей можно, если их нет рядом в шаббат? Как правильно это делать?
Да. Надо это делать. Не надо сказать... Можно сказать строчки Беркат Куаним. Например, как я делаю, я говорю «И рацон мельфанеха, Ашем Элокену, шетеварех это елед шели, его имя». И потом я даю мое благословение. Можно просто даже на русском сказать. Не надо это громко сказать, да. Но хорошо это молиться, что это вышло из губы. И да, даже когда дети, они не возле нас, надо этого делать, это очень правильно.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Если папа левша, какой, ну, левая рука у него главная, какой рукой он должен обнимать ребенка? Правой все-таки или левой?
Благословить он имеет в виду.
Угу, тоже да. Справа, и обнимать.
Справа.
Все равно правой, потому что правая это хесед. Поэтому, да?
По каббала, да, левша. Даже левша должен справа.
Следующий вопрос. Хороший вопрос сразу от нескольких людей пришел. Как молиться за взрослых детей, как их приблизить, которые отошли от соблюдения заповедей? Как можем им помочь? Как могут родители им помочь?
Окей. Родители должны знать, что каждый человек имеет его путь в жизни. И иногда Всевышний как будто отталкивает кого-то из иудаизма, чтобы потом он пришел правильно к этому. Родители первая вещь должны их принять и любить. И понимать, что мы не лучше них. После как они это понимают, надо каждый день говорить с Богом. Каждый день. И сказать ему: Всевышний, пожалуйста, да. Это не мои дети, это твои дети. Это твои дети. Да ты мне их дал пока, но это твои дети. Пожалуйста, привези их в хороший путь. Да. И так говорить с Всевышним, надо рассказывать Богу тоже, что мы чувствуем. Это очень важно. После как мы это сказали, попросить, чтобы они пошли на хороший путь, чтобы им было легко, у них были хорошие друзья, чтобы на них хорошо влияли. Просто так говорить. И когда мы это делаем, это самое-самое сильное. И больше, чем это, мы даже не надо делать. Вы увидите, что они придут обратно. Если человек действительно всегда просит Всевышнего, и он уверен, что Всевышнему поможет, это будет.
Это похоже на шантаж. Бог, ты дал этих детей, так вот ты за них и отвечай, верни их обратно.
Да.
Окей, спасибо. Следующий вопрос. Если папа ушел в другой мир, когда ребенок был маленький, как мама может соединить, как мама может усилиться, чтобы воспитывать своего ребенка? Как вы сказали, что папа и мама, они должны вместе молиться, они должны вместе все делать, чтобы воспитывать детей. А если нет мужа?
Адлаба, ему даже легче. Вы знаете, что человек, чтобы покинул этот мир, он находится в тот мир. Ему даже важнее, что у него дети пошли в правильный путь. Они молятся наверху, чтобы их приблизили, чтобы дети пошли на правильный путь. Поэтому не надо переживать. Она должна делать, что она может. А папа из небеса будет на него молиться. И, да, можно будет хорошо сделать какие-то усилий, чтобы возвышать его душа. И больше он будет иметь возвышение душа, этот папа, а у него будет больше сила. И когда у него есть больше сила наверху, он может молиться больше на этого ребенка и будет влиять на него больше. Поэтому делать для него какие-то лекции, какие-то пожертвования, включать свечки иногда, кадиш, чтобы читали правильно люди и так далее. Все это хорошие вещи, что мы делаем на возвышение души. Хорошо этого делать, и это поможет папу, чтобы у него было больше силы в небесах, чтобы молиться, потому что говорят мудрецы, что все «Илмалет филата метим ала хаим, ло аю ахаим каамим афилу шаа хат». Зоар пишет, Зоар, что если мертвые на нас не молились, мы не заслужили даже один час здесь в этот мир жить. Так пишет Зоар. Поэтому они на нас молятся, но им надо сила. Им надо уровень, и это мы можем их возвышать.
Спасибо. Спасибо вам большое. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, какое исправление получают, если вообще получают дети, если только один из родителей соблюдает мицвот? Как это влияет на детей, и что вы можете посоветовать в таком случае?
Даже если только один соблюдает мицвот, через него это дает большое благословение детям. Этот второй, кто не соблюдает мицвот, смотрите, мы не Бог. Я вам скажу что-то. Мы не знаем, человек в этот мир, почему он пришел. Есть такие люди, еще раз, надо это понимать правильно, но есть такие люди, что пришли в этот мир, у них нет вообще свободы выбора. Есть такие люди, что пришли в этот мир для других. Как Авшалом, например, сын Давида. Он был очень большой грешник, но на это он не получил никакое наказание, потому что вся его цель была испытать его папу. Есть такие люди, что пришли в этот мир. У них нету такая, у них исправление другое. Мы это не знаем, и мы уже даже туда не заходим. Поэтому надо знать, что даже если, например, мама соблюдает Тора, а папа не соблюдает Тора, да, может быть, что этот папа, он вообще на его уровень, вообще его не судит. Он называется цадиком, просто он здесь для другая причина. Мы этого не знаем. Все, что мама может делать в этой ситуации, это молиться не только за ребенка, тоже молиться за папу. Все. Попросить Всевышнему, Рибоно шель Олам, пожалуйста, приблизи его. Все. Это наше усилие. И принимать этого человека, любить его. Даже он не соблюдает, и понимать, что тоже он урок для меня. Всевышний хочет посмотреть, если я думаю, что я лучше него. Да. Надо посмотреть на себя. Все, что мы видим, у него нехорошее. Это у него, у нас есть какая-то, это кто слушал моя прошлая лекция, про это я это сделал. Поэтому не надо переживать. Даже если есть один, что не делает усилия, не думать всегда, вот, потому что он не делает, вот это влияет на ребенка. Нет. У нас есть наш мир, и мы должны концентрировать на наш мир, не на других, даже не на мужа или на жену. Я сделаю мои усилия, и чтобы было самое хорошее для мой сын. И моя любовь к моему мужу или к моему жену, это сама, я не сказал, не только мицвот, что мы делаем, это любовь, что есть один с другом. Вы знаете, что есть гоим вообще, люди, что они не евреи. У них есть такая любовь, такая хорошая связь между них, что потому что у них такая хорошая связь, у них родится сын, что он гер, что он нешама. Так говорят мудрецы, что им дали подарок, что их сын захочет быть евреем. Почему? Потому что у них такая хорошая связь, такой хороший зивуг. Поэтому это не зависит, кто делает больше мицвот, это зависит, за как они один другого уважают и принимают. Это влияет на ребенка.
Спасибо, уважаемый Рав Исраэль. Друзья, я прошу прощения, если чей-то вопрос я не успеваю задать. У нас действительно не так много времени. Вопросов миллион. Мира, вижу вашу руку. Секундочку. Здесь вопрос интересный пришел чуть раньше. Эли спрашивает. Если ты сам Баал Тшува и раньше вел себя не по Торе, как объяснить детям, что раньше ты вел себя неправильно, а теперь правильно? Дети на тот момент видели родителей, которые жили еще не соблюдая мицвот. Как детям объяснить сейчас? Что тогда было неправильно, а сейчас правильно.
Смотрите, это зависит от ситуации. Вообще надо сказать правду. Что правда? Например, человек жил в России, там были коммунисты, там люди не знали про Тору. И мы не все это мы не знали. Потом мы пришли, например, в Израиль, узнали, слушали какие-то лекции. Когда-то мы были тинокот шенишбу, это называется. Да? Тинок шенишба – это ребенок, что его как будто захватили. И он жил в еврейский район, еврейская семья, и он там ничего не знал. На него нету никакого суда, он не знал. Да, такие мы были, и мы не знали. А сейчас, Барух Хашем, Всевышний открыл наши глаза. Сейчас мы знаем, сейчас мы понимаем, слава Богу. Так, надо им объяснить. Есть многие такие люди в мире. Мы все знаем, что есть многие люди, что не соблюдают. И это нормально. Да, Всевышний им еще не открыл глаза. Нам он, слава Богу, открыл глаза. А им он еще не открыл глаза. Безат Хашем, мы будем на них молиться, что он им тоже открыл глаза. Все.
Спасибо большое. Вопрос от Миры. Мира, у вас есть возможность задать вопрос голосом, пожалуйста.
Здравствуйте, меня слышно?
Да.
Спасибо большое, Раф, за очень интересный урок. Такой вопрос. Вы говорите, что вот недостатки родителей передаются детям, и они должны молиться, чтобы исправлять их. А если недостаток, допустим, кто-то один из родителей соблюдает и понимает это, и хочет это, а второй, допустим, не соблюдает и не понимает, и не хочет в это дело вообще вникать. Как в этой ситуации поступить, если мы видим, что, допустим, эти черты характера, которые надо исправлять, это не допустим, не одного родителя, который соблюдает, а того, который не соблюдает и не хочет вообще об этом слышать.
Как в этой ситуации? Очень хороший вопрос. Если этот родитель, что он соблюдает, он видит этого другого родителя, что у него есть какие-то нехорошие качества, и он не соблюдает вообще, и это ему мешает, это говорит, что у него у себя есть немножко из этого. Почему Всевышний этому родителю показывает такой партнер? Да? Он сам исправление, этот родитель, второе исправление для первого родителя. Да? А что нам надо сделать? Нам надо исправлять его. Как мы будем исправлять этого второго родителя? Понимать, что он не виноват. Все, что я у него вижу, это, и это мне мешает, это находится у меня. Мне надо раскаться на эти маленькие вещи. Их будет хорошо служить эта лекция, что я сделал про Парашат Лех-Леха. Прошлая неделя. Там я это все больше объясняю, что все, что мы видим у другого, это наше исправление. Если это нам мешает, это нам мешает. Поэтому надо понимать, если я вижу у супруга, что у него что-то нехорошее, я должен понимать, о, спасибо Всевышнему, ты мне показываешь, что тоже у меня есть это, что я не хочу соблюдать, что... но не так, как у него, где-то это у меня было. Моя прошлая жизнь, моя эта жизнь, где-то это у меня, где-то немножко, я беру ответственность, это у меня, это мне мешает. Потом, когда это другой родитель принят первого родителя и будет понимать его, и понимать, что я не лучше него, это моя исправление его, потом они будут на тот же самый уровень, она увидит, что тоже этот второй родитель, он исправится, и тоже это будет влиять на ребенка. Но это берет время.
Спасибо большое. Я попробую объединить два вопроса. Первый был вопрос, можно ли читать Таилим ночью, и второй, в котором часу можно начинать делать тикун хацот. Вот прямо время скажите, пожалуйста.
Окей. Таилим ночью вообще лучше не читать только после половины ночи. После половины ночи хорошо читать. Самое хорошее время. Но до половины ночи, после как солнце садилось до половины ночи, я скоро скажу, когда это половина ночи, желательно не читать Таилим по Каббала. Но если человек, так написано в Алаха, если человек не будет читать Таилим, он вообще не будет ни учиться, ни делать что-то духовное, он другие вещи сделает, лучше делать читание Таилим, чем другие вещи, что не касается духовности. Да? И тоже, если есть человек, что он болеет, и сейчас человек, что ему надо рахами, милосердность, надо молитвы, даже ночью можно читать, в первой половине ночи даже можно читать Тейлин. Но если не это два ситуации, человек может что-то другого учить, смотреть лекции и так далее, молиться, делать Итбодедут, говорить Всевышним, лучше этого делать и не читать Тейлин в первой половине ночи, вторая половина ночи, нет проблем, хорошо читать Тейлин. Тикун Хацот мы делаем после половины ночи. Надо знать, что тикун хацот имеет закон. Есть дни, что мы делаем только тикун Рахель. Есть два тикуним, два исправления, Рахель и Леа. Есть дни, что мы делаем, например, сейчас в Израиле шнат шмита. Шмита в Израиле, только в Израиле, мы не делаем первую часть тикун Рахель весь год. Только вторую часть тикун Леа. И есть дни, что мы даже не делаем тикун Леа. Надо немножко знать законы, когда сказать тикун хацот. А надо их это немножко научиться. Наверное, когда-то сделаем на это урок, блин, это. Половина ночи, когда начинается? Половина ночи начинается. Каждый город это по-другому. Каждая страна это по-другому. Но это зависит, когда это находится. Потому что в иудаизме времена это зависит за день. Иногда день он очень короткий, например, в Бахолев, в
зима.
Зима, да, зима очень короткий, а летом очень, день очень долгий, да, поэтому в зима, например, может быть, например, в Израиле в зима половина ночи, может быть, даже в 11:30, да, 11:30, 12, а летом половина ночи может достичь даже до 12:45 здесь в Израиле. А в Канаде, например, где я живу там, есть иногда половина ночи у нас в летом, это там, час 15, час 20, даже час 30 иногда. А зимой тоже может быть 11:45. А это всегда шатается, зависит, где человек находится. Есть много людей, что у них, можно сегодня уже в телефонах есть звоним, времена. Посмотреть, когда это midnight, когда это половина ночи, каждая страна. Но это шатается из 11:30 ночью до час 20, не больше, чем это, час 25. После час 25 уже не во всех странах, да, если человек там в Австралии или там в Антарктике живет, может быть, там немножко по-другому, но большинство местах, где есть евреи уже это уже называется половина ночи. Поэтому хорошо это узнать точно, и после час 15 уже большинство местах это уже половина ночи.